Корякин за спорт.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. К программе «За спорт». Я ее ведущий Кирилл Зангалис. Мой соведущий, гроссмейстер Сергей Корякин, чемпион мира по блицу, по быстрым шахматам, вице-чемпион мира по классическим шахматам. И у нас сегодня вот точно абсолютно необычный гость. И, может быть, Сергей сам представит этого гостя.
Добрый вечер. Да, я думаю, что можно сделать сегодня исключение. Сегодня в гостях у нас с Кириллом моя очаровательная супруга Галия. Дело в том, что ее жизнь тоже тесно связано с шахматами, со спортом, и вообще вот сейчас вот мы как раз обсудим, каково быть женой шахматиста и как это вообще смотреть, как твой муж участвует в матче на первенство мира. Привет, Галия.
Привет,
здравствуйте. Галия. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Ну вообще, да, действительно, мы хотели побеседовать о том, а каково это быть женой известного спортсмена, каково это быть мамой двоих детей, дети которых постоянно находятся в спорте, занимаются спортом, и вообще насколько трудно быть супругой шахматиста, и не просто шахматиста, а элитного шахматиста, который играл матч на первенство мира.
Тут еще, Кирилл, просто такой момент, что я думаю, что ты будешь больше вопросов спрашивать. Во-первых, мы с Галией уже успели наговориться за 13 лет знакомства, да, или сколько? 14 даже. А во-вторых, если я что-то не то спрошу, понимаешь, что мне еще домой потом ехать.
Ой, понимаю, непростая беседа, супруги, но я вам хочу сказать, что очень интересно судьба сложилась, что я познакомился абсолютно отдельно с Галией и с Сергеем. То есть Сергея я как профессиональный журналист брал интервью профессионального спортсмена, еще его не видев лично, но потом, познакомившись с ним в Ханты-Мансийске на шахматной олимпиаде в 2010 году, правда, он совсем не понимал, кто я такой, для него это был просто очередной журналист, он же не знал, что наши судьбы тесно переплетутся.
Ты тоже не знал, ладно.
Ну, я догадываться даже не мог. Ну, простое интервью с шахматистом, работа, как бы тогда, тем более команда была, Сергей только переехал из Крыма, а с Галией мы познакомились, как ни странно, тоже на шахматах или наоборот, это судьба. Это была моя вторая командировка шахматная в жизни. Я попал на турнир претендентов в Казань. Галия, вспоминаешь это как сейчас?
Да, конечно. Я хорошо помню, как Кирилл сидел передо мной в пресс-центре. У меня заклинил диктофон. И я мне нужно было как-то записать и прослушать запись пресс-конференции. И хорошо, у Кирилла был запасной диктофон. Он меня выручил. Просто фантастически. Я была ему очень благодарна. И вот мы так и познакомились.
На самом деле было так круто. Я уже как бы опытный такой журналист со стажем, я там в большой журналистике с 95-го, страшно сказать, года, на дворе 2011-й. Такая маленькая, скромная девочка, которая приехала в Казань, чтобы осветить шахматный турнир, культовый шахматный турнир. Но по иронии судьбы, в тот момент, когда приехал я в Казань, не помню уже, Галия была там сначала или тоже в конце приехал, я приехал на финальный матч Грищук-Гельфанд. В это время как раз Сергей Корякин отбыл из Казани,
да,
потому что он был секундантом Владимира Крамника.
Все смешалось.
То есть сначала туда приехал Сергей, потом, скорее всего, туда приехал Галия, потом туда приехал я. В общем, а когда неожиданно я Сергея пригласил на свою свадьбу в 12-м уже году, он мне сказал: ты знаешь, а я приду не один. Я говорю: ну хорошо, что ты с девушкой придешь? Он говорит: да, я приду с Галией. И тут я подумал: господи, как тесен мир. И вообще, Галия, расскажи, как вообще началось так, что переехавший из Крыма... Я всегда, кстати, это подчеркивал, что Сергей поступил как настоящий шахматист. То есть если, условно говоря, он ушел на время от родины, то родина потом вернулась к нему. Вот как так вообще произошло ваше знакомство, и как так получилось, что очень скоро завязались отношения?
На самом деле отношения завязались не скоро, а познакомились мы, как бы это странно ни звучало, по телефону. Когда Сергей переезжал в Россию, ему нужно было помощь с оформлением некоторых документов. И
а почему
раз...
именно ты?
Мне поручили, потому что в тот момент я работала помощником ректора Василия Ивановича Жукова в Российском государственном социальном университете. И поскольку университет брал шефство над Сергеем, я, значит, тут, тоже тут подпряглась, ну, вернее, подпрягли меня.
Вот
для
ты
меня
подумала,
это было,
блин, еще один напряг
странно,
какой-то.
Непонятно, ужасно, и вообще все эти документы, вообще первый раз это все видела, вывозила, и вообще зачем мне это все?
А Сергей был студентом, да, надо, чтобы пояснить это в университете?
Да, да, да. И вот я ему позвонила, потому что мне нужна была его подпись на каких-то документах. Я с этими бумажками тогда закапывалась по полной программе, звоню Сереже, он берет трубку. Я говорю, мне нужна подпись.
Ну как... нет, не так ты говорила.
Нет, ладно, я сказала, здравствуйте, Сергей, вас беспокоят.
Да, это был очень приятный голос, он мне запал в душу. И да, мы действительно там начали встречаться спустя там 2-3 года после этого разговора, но тем не менее я этот разговор запомнил вот как вчера это было.
Ну, а каково вообще это было? Вот приезжает на тот момент, чтобы наши тоже понимали слушатели и зрители там на Рутубе и ВКонтакте, что шахматы очень, особенно нынешние шахматы, молодой вид спорта. И в 19 лет уже можно быть, находиться в элите, да? И Сергей приехал в Россию, если не ошибаюсь, по-моему, где-то...
Где-то 40-м.
40-м в мире. А вот когда я уже с ним познакомился, вот не знаю, Галия на какой стадии познакомился, Сергей был 4-м. Вот я абсолютно точно помню, почему мне сказали сделать то самое знаменитое интервью перед командным чемпионатом мира в Китае, потому что Сергей играл, во-первых, на первой доске, а во-вторых, в трех позициях был от Магнуса Карлсона. И все-таки 4-й шахматист мира, это было как бы круто. Вот для тебя, ты играла в шахматы. Вообще расскажи, как ты начала заниматься шахматами, и вообще, когда человек понимает, насколько они сложны, знакомство с супер-гроссмейстером – это всегда некое событие, особенно если ты не вертишься в этом мире.
Мне кажется, у меня была такая же история, как у многих. Меня мама в детстве привела в шахматный кружок. В обычный, там, в каких-то городах Дом пионеров. У нас был Центр развития творчества в городе Королёве. И вот я пришла, я совершенно ничего не понимала в этих шахматах, разумеется, но у меня был потрясающий первый тренер Владимир Генч, и он мне как-то так очень быстро это все объяснил, я поняла, я была единственная девочка, меня все мальчики постоянно обыгрывали, а мне всегда так хотелось у кого-нибудь выиграть, и, в общем, я очень активно начала заниматься. Занималась, начала каких-то мальчиков, разумеется, постепенно обыгрывать. Потом меня позвали уже в детскую спортивную школу тоже в том же самом Королёве. Там начала ходить. Там наши тренеры, Тамара Ивановна Миногина, они со своим мужем Игорем Константиновичем Январем, они создали совершенно потрясающую атмосферу в шахматном клубе. И у нас там было не просто какие-то шахматные занятия, мы проводили там сборы, постоянно какие-то мероприятия, турниры каждые выходные. И там уже было не просто, вот, а там был настоящий коллектив такой шахматный. И несмотря на то, что вроде как все друг против друга играют каждые выходные, но мы были прям вот таких классные все друзья хорошие. И со многими шахматистами, с которыми я познакомилась там в 1994 году, я до сих пор общаюсь. И это очень здорово, очень классно. В общем, шахматы у меня вот так вот, значит, через всю жизнь прошли, и многие друзья у меня, разумеется, тоже связаны с шахматами. Ну, а потом я совершенно случайно, как я это называю, поступила в вуз, меня пригласили, я стала победительницей Всероссийской шахматной олимпиады, и по ее итогам меня зачислили в Российский государственный социальный университет на бюджет. А это ого-го. И вот, значит, на кафедру шахмат. Так я стала тренером-педагогом по шахматам.
Вот расскажи, Галия, мы довольно мало, кстати, про это говорили, про кафедру шахмат, вот как ты там обучалась.
Да и вообще, что из себя представляет кафедра шахмат?
Что из себя представляет? Я сам вот слабо представляю.
Ну, поскольку у нас кафедра шахмат, она была как специализация, основное образование педагогическое. То есть кафедра называлась «Организация шахматной работы». Профиль у нас был основной педагогиком, и мы очень много, у нас было очень много предметов по педагогике, разумеется, по психологии, и многие предметы из обычного учебного плана у нас были заменены шахматами. То есть у нас было больше, по-моему, 16 предметов шахматных в течение всего нашего времени обучения: шахматная работа, теория, методика организации шахматной работы, судейство, методика преподавания шахмат в...
Это все предметы?
Это все предметы, и по ним были разные зачеты, экзамены, рефераты мы писали, практику проходили. В общем, это было просто все 5 лет были наполнены шахматами по полной программе. И
я, кстати, не знал этого.
Мы выезжали в детские лагеря и там проводили шахматные кружки. Это у нас было в качестве практики. То есть практика огромная, знания огромные. И у нас преподавали и гроссмейстеры, и педагоги, которые писали программы шахматные. В общем, шахматы в теории мы знали, вот весь наш выпуск и вся наша специализация совершенно великолепна и прекрасна. Но в то же время шахматистов не все преподаватели любили, потому что были шахматисты, которые пришли учиться на педагогику, а были еще действующие шахматисты.
А кто, например, из известных гроссмейстеров?
Или... Александр Харитонов учился. Училась на год старше Ирина Васильевич, она сейчас директор шахматной школы Карпова. И эти действующие шахматисты уезжали постоянно на какие-то турниры и соревнования. И педагогам требовалось время, чтобы понять, что это действующие спортсмены. К ним нужен индивидуальный подход. То есть они не всегда могут присутствовать на парах, потому что у них сборы. Они не всегда могут присутствовать на зачетах, потому что у них соревнования. И для многих оформлялись индивидуальные графики, в том числе для Сергея оформлялся тоже
Сергей на каком факультете учился?
Также на социальной педагогике.
И... То есть ты педагог, Серёж, по образованию?
Ну, конечно, да. После завершения карьеры могу пойти преподавать. И буду абсолютно прав.
Тем более квалификация позволяет.
Ну, я про это же и говорю.
То есть, получается, Сергей такой первый получился не только гроссмейстер, но сразу супер-гроссмейстер, который оказался там, да?
Там нужно сказать, что Ян Непомнящий же тоже там учился, да?
Ян Непомнящий учился на факультете журналистики.
О, журналист. Но, тем не менее, тоже РГСУ.
Тоже РГСУ.
То есть, теоретически, если было бы соревнование между вузами в тот момент, то Сергей и Ян бы первая, вторая доска.
Так они так и играли, проходили, я не знаю, как сейчас, но вот в тот момент, когда я училась, работала в РГСУ, проходили чемпионат Москвы среди студенческих команд. Я не знаю, как он сейчас называется, но РГСУ с Непомнящим, и с Корякиным, с Гуниной, с Гирей на первых досках всегда занимали первые места.
Ну, понятное дело. Но против лома тут нет приема.
Ну, хотя, на самом деле, там конкуренция тоже была, нельзя сказать, что там были...
Ну, мы же говорили как раз с Александром Леонидовичем Корнеевым из МГУ, и там очень мощный состав у МГУ был. Но, тем не менее, РГСУ побеждала.
РГСУ побеждала, и больше я расскажу, у нас был матч на 100 досках. РГСУ против МГУ.
Да, 75-25, да, по-моему?
Да, был разгромный счет, РГСУ победили, да, МГУ, и, конечно...
Прямо от сильнейших до слабейших, да?
До слабейших.
А сама ты не принимала участие в этом?
Я занималась организацией больше.
Ну, вообще, РГСУ такой интересный, как бы, университет, и вот скажи, пожалуйста, и вот как вот знакомство это произошло? Сережа весь в шахматах, весь в турнирах, у него самые серьезные соревнования. Это же просто не студент, а беда какая-то, нет?
Так вот в том-то и дело, что эта беда свалилась прям мне на голову. Я ходила, значит, пробивала приказы на индивидуальный график посещаемости для Сергея, но благо ректор Василий Иванович Жуков в тот момент это все очень сильно поддерживал всех шахматистов, поэтому с преподавателями, ну, конечно, нужно было походить, но распоряжение ректора, есть распоряжение ректора, и преподаватели все-таки с пониманием. В какой-то момент уже начали относиться к Сергею и к другим шахматистам.
А когда первое у вас личное знакомство состоялось?
Так, Сережа, включай свою память.
Ты помнишь?
Не знаю.
Да ладно, ребят.
Где-то, может, в РГСУ
может. Как
в РГСУ, это так? Ну, может быть. А, ну, наверное, ты приезжал какую-нибудь очередную награду получать.
Оно просто, Кирюш, было абсолютно формальное, потому что так мы как...
Ну, понятно, они, да. Но все равно как-то запомнили. Может, пришел там, сказал, Галия, напиши за меня реферат.
Ага, конечно. Не все сразу.
Не все так просто. Ну,
а ты строгая была вот с ним, Галия, или понимала все равно уровень, что вот Сергей там играет Вейканзей, Дортмунд?
Галия была очень не строгая, потому что она сама шахматистка, у нее первый разряд. Всегда было комфортно, с пониманием было отношение. Единственное, в самый первый раз, когда я смотрел матч, Крамник-Аронян был матч тогда, и ты тогда что-то бурчала, что я мало тебе внимания уделяю. Но это было вот буквально один раз, а потом ты как-то поняла, что я просто погружаюсь в онлайн-шахматный мир. И как-то все, после этого даже не было такого за все эти годы. Да, Галя?
Ну, скорее всего, да.
Вот, но еще я могу вспомнить такой забавный случай, ну как забавный, жизненный, да, случай из карьеры шахматиста, что, значит, я сделал Галии предложение, было согласие, но возник вопрос, а когда? Когда делать свадьбу? Все время турниры, просто невозможно. Мы готовились к турниру претендентов несколько месяцев, мы участвовали в этом турнире, и тут вдруг, значит, объявляется о том, что должен был быть тогда еще турнир в Киеве, еще проводился еще.
Как в другой жизни.
Да, как в другой жизни. Но это уже было вот после начала тех...
Если не ошибаюсь, быстрые были, да, ты там выиграл.
Да, то есть получается, что в 2013 году я выиграл турнир в Киеве, очень такой, кстати, сильный был турнир, а в 2014 он уже не состоялся.
Я даже помню, как он назывался.
Да,
не будем, ладно, называть, но тем не менее.
И, соответственно, отменился турнир в Киеве, и мы такие сказали, оп, появилось время для того, чтобы...
14-й год.
Да, чтобы сделать свадьбу. И ты, кстати, Кирилл, у нас был, поэтому...
Я после этой свадьбы бросил на полгода пить.
Хорошо отметили.
Хорошо погулял и стал для нас абсолютно родным, как членом семьи. Но страшно представить, вот уже 10 лет прошло.
Вот, я медленно к этому подвожу, ребят. Сейчас мы поговорим уже чуть-чуть понятно, как произошло знакомство, потому что действительно слушатели не знают. Вот Галия, шахматистка, встречает супер шахматистов, появляется шахматная семья. И вот уже в мае будет 10 лет. Даже страшно поверить, уже страшно подумать, что 10 лет прошло после того, как официально расписались люди. Кстати, была классная абсолютно свадьба. Но, Галия, подводи какую-то черту. Вот 10 лет это можно вот что-то расставить, прям что за эти лет,
хотя
за эти
10
лет сделано, какие выводы. Понятно, что до золотой свадьбы еще 40 лет, как бы, тоже страшно подумать.
Да я даже не знаю, мне вот буквально там неделю назад мы как раз встречались с нашими знакомыми, говорят, Галия, у вас же в этом году 10 лет. Я, как 10 лет? Не может быть, вы что, с ума сошли? 10 лет?
Если не ошибаюсь, это 17 число, да? Я не подглядывал, я чисто вот по памяти.
17 мая.
17 мая в 17:17 мы...
Я помню прекрасно.
Да. В пригласительных мы именно такую цифру написали, ну, чтобы это как-то было забавно, по крайней мере.
Я помню эту свадьбу, и Сережа мне жаловался. Это катастрофа. Мне приходится
учить
вот этот вот танец влюбленных, танец жениха и невесты. Это ужасно. Я никогда не танцевал, но я вот самоотверженно брал урок. Как это выглядело, Галия?
У нас был всего лишь один урок, я и то еле уговорила.
Я думал, вы там месяц там тренировались.
А когда месяц? У нас
времени было.
Как-то у нас даже не было особо времени на подготовку, потому что эта дата освободилась за полтора месяца до этой даты. То есть у нас не было вот этих вот там 2, 3, 4, 5, 10 месяцев на подготовку. Достаточно все быстро, динамично. И у нас была одна репетиция этого свадебного танца. Но Сережа справился, он все выучил очень быстро. Все-таки шахматная память.
Ты тоже справилась.
Ну, я тоже, конечно. Я-то само собой.
Да, на самом деле, я помню все пожелания на ту свадьбу. Все желали, чтобы Сережа вышел на матч на первенство мира. И видишь, как бы, кто бы мог подумать, 14-й год еще до матча до первенства мира было вообще как до луны, но как бы, видишь...
Но при этом достаточно быстро это произошло.
Ну, вообще, как мы видим, жизнь очень скоротечна, все меняется. Действительно, 10 лет назад турнир в Киеве – это обыденное абсолютно дело, как бы, да. Вот, а теперь мы даже такое представить не можем. Кстати, я тогда помню, какой-то обалденный торт был на свадьбе. Торт был в виде шахмат.
С шахматными фигурами. Ну, разумеется, шахматная семья, и мы специально заказывали, разумеется, торт с шахматными фигурами.
Да, и я никогда не забуду, что там где-то в глубине зала был рояль, потом мы на нем все дружно вокруг него собирались, я играл, все пели, было так весело, а в конце я помню, что я попал домой почему-то с Сережным папой.
Не знаю.
Вот это просто уникально абсолютно. В общем, погуляли мы знатно, говорят, как свадьбу проведешь, так вот. Кстати, на самом деле, хочу вам сказать, что вы большие молодцы, потому что в нынешние времена, так сказать, толерантности, феминизма и свободы женщин, вот клянусь вам, у меня, не скажу, что 9 из 10 друзей разведены, а 99 из 100 просто. Так что я вам... Очень,
мы вот эти
очень,
вот, вот
да,
этот вот
вы
один.
Большие молодцы.
Статистическая погрешность.
Вы большие молодцы, да, и очень хочу, чтобы хранили свою семью. У вас два великолепных мальчишки, я их очень люблю, особенно младшего. Вот, недавно Сережа выложил фотографию в телеграм-канал, я прям посмотрел, такие лучезарные дети. И вот как-то быстро ты как-то родила двух сразу. Как тебе вот это вот материнство, как оно тебя окутало? Была ли ты к нему готова? Насколько было тяжело? С учетом того, что Сережа, он всегда в разъездах.
Вообще было, мне кажется, очень легко с первым ребенком, да, потому что Сережа сначала готовился к Кубку мира, потом, победив Кубки мира, он готовился к турниру претендентов, его не было дома вообще. В роддом я ехала на такси, потому что Сережа был на турнире.
Я был на турнире, сорян.
Из роддома я тоже уезжала, слава богу, потому что мои родители подъехали, забрали меня
вот,
из роддома, Сережа
вот,
не было на выписке.
Вот, какая ты боевая подруга. В роддом на такси, да? Одна?
Одна, конечно, с кем? Но если я дома одна живу, Сережи нет, он на турнире.
Слава богу, роддом находился в 2 минутах от дома, поэтому
легче. Ну ладно, это
но таксиста
плюс,
я
да.
испугала, конечно. Ну, то есть я сажусь.
Здравствуйте, я еду рожать.
Ну, он говорит, вам быстро или нежно? Я говорю, да поехали уже.
Ну, как в кино все. Как бы.
И вот эти вот первые полгода, наверное, с первым ребенком у меня были супер спокойны. Я полностью ушла в материнство. Сережа занимается своими делами, я занимаюсь своими делами. И спасибо Алексею, это старший сын, что он родился очень спокойным ребенком. То есть он спал, ел. Ну, в общем, мама, кто слушает сейчас эфир, меня поймут. Я действительно наслаждалась. То есть мне было очень комфортно. Сережа, думаю, тоже было очень комфортно, потому что он приезжал, я быстро все постираю, рубашки поглажу, форму приготовлю, все, уехал. Уехал дальше на сборы или на соревнования. Все было вот прям как по накатанной, как и должно быть. Потом был матч, через какое-то время рождение уже второго ребенка.
Но, кстати говоря, ты уже присутствовала на подготовке к матчу, ты приезжала на сборы, мы тогда готовились. То есть матч был в Нью-Йорке с Магнусом Карлсоном.
Да, а я ездила еще в Нью-Йорк, как это называлось, не экспертиза?
Инспекция.
Инспекция, вот это слово, да. И это был мой как раз первый выезд после декрета, и сразу в Нью-Йорк. А я еще просто помню, что когда Сережа выиграл турнир претендентов проходил в Москве, а я, значит, была в этот момент, разумеется, дома с ребенком. Как турнир претендентов, он же длинный, непонятно там, что будет, хотя весь турнир Сергей лидировал. И вот этот вот решающий ход, мне звонит наш общий друг Сархан, перед Сережиным решающим ходом, что там ладья D5, по-моему,
да, было, D5.
И говорит, сейчас Сергей сделает ладья D5, и вы едете в Нью-Йорк. Я говорю, а если не сделает? Ну, типа, ты что, зачем ты мне сейчас звонишь? Он говорит, да нет, говорит, сейчас сделает. И Сереж делает этот ладья D5, там жертва, что-то происходило
жертва
на доске,
ладья.
Да,
жертва
в партии с Каруаной.
И матовая сетка.
И все.
Я тебе звоню с криком, мы едем в Нью-Йорк. Я прекрасно
я бегаю
помню.
По дому и ору, мы едем в Нью-Йорк! А у меня сын спит. Он просыпается, ну, ему полгода, он вообще не понимает, что происходит.
Почему мы едем в Нью-Йорк?
Да, я бегала по дому и кричала, мы едем в Нью-Йорк, все, мы едем в Нью-Йорк.
Но мало кто понимает, что такое победа в турнире претендентов, особенно не шахматные люди, что это тяжелейшие испытания, и многие элитные гроссмейстеры, такие как там Левон Аронян, очень часто, по-моему, 3 или 4 он принимал участие, 2 раза очень уверенно лидировал, но там должны быть стальные нервы, удача, и все сложится, чтобы его выиграть. Я считаю, что одна из величайших побед в Москве была, и эмоции, конечно. Вот я сейчас даже как не спортсмен понимаю, что такое выхлоп, то есть 14 туров, это примерно с выходными недели 3. Ты 3 недели переживаешь, сходишь с ума, болеешь за своего гроссмейстера, он выигрывает, и кажется, вот секундное счастье, а потом вот такое дичайшее опустошение. То есть дичайшее. То есть нет сил даже праздновать настолько. Вот не знаю, как у Сереги, мы-то все это время переживали с Леонидычем, как рассказывали 2 передачи назад, за барной стойкой, а Серега-то все это переживал за доской. Какие были, вот, Серега, ощущения, вот, когда ты вышел, и тебя встречало там десятки камер и сотни болельщиков?
Ты имеешь в виду турнир претендентов?
Да, вот ты вышел из зала.
Я прекрасно помню, как ты меня сразу схватил.
Да, я бежал через все просто обезумевшие от радости. Есть фотография даже такая классная.
Да. Ну, весело, счастье испытывал. Конечно, был определенный упадок сил, но я уже отработал, интервью всем дал, и все. Собственно, на этом силы окончательно закончились. Но, по крайней мере, согревало то, что есть цель, стимул, что сейчас будет подготовка к матчу на первенство мира. Это замечательно. Вот и Галье спасибо большое, что отпускала меня готовиться. И сама тоже принимала участие в подготовке на сборах была. Вот. Но потом нужно сразу сказать, что после матча у нас уже там через небольшое количество месяцев родился 2-й сын.
Да, Миша, но мы его называем Микуся. Да. Я думаю, во второй у нас пару минут остается до перерыва, мы поговорим об этом во второй части. Я хотел спросить у тебя, Галия, хоть заговорили о турнире претендентов, вот для меня эти 3 стадии, и я не могу их разделить. Вот для тебя что было самое сложное? Кубок мира, потому что понятно, что уже выполнил задачу, вышел турнир претендентов, но хотелось выиграть его. И этот триллер со Свидлером, турнир претендентов с этой жертвой ладьей в последнем туре тоже безумие. Или все-таки Нью-Йорк, где Сергей мог, ну, все, подняться на вершину, откуда уже не падают. Ну, мы сейчас поговорим после выпуска новостей о детях, о твоих тренировках, о том, как ты тренируешь. В общем, еще будет много интересного. Оставайтесь с нами, а сейчас новости.